У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как родилась идея создания русской Кремниевой долины, спросили ведомости Владислава Суркова. Прежде всего, идею выдвинул президент Дмитрий Медведев, ответил тот. Она поддержана председателем правительства Владимиром Путиным. Опыт создания научно-технических комплексов имеется у многих наций. У СССР и его преемницы России есть своя история развития таких центров. Строились наукограды, академгородки. На каком-то этапе они выполнили свою функцию, в некоторых из них до сих пор сохранилась уникальная среда и по-своему уникальное население. В ряде мест потенциал есть, и они работают очень продуктивно. Их работа и дальше будет оплачиваться. Однако сегодня нужно создавать новые объекты, которые будут совсем другими и внешне, и в экономическом, социальном, культурном измерениях. Так сказал Владислав Сурков в интервью газете «Ведомости». Тогда же Гарри Каспаров в интервью журналу «Нью-Йорк» «Нью Таймс» высказался следующим образом по поводу этой идеи. «Думаю, что они построят русскую Кремниевую долину, и даже внешне она будет похожа на американскую. Но воздух в ней будет другой, вдыхать там будут среду, зараженную бюрократическим вирусом. В результате появится еще один бюрократический монстр. Я напомню, что попытки сконструировать жизнь и искусственно всегда кончались Франкенштейном. Что же такое новое, другое собираются затеять российские власти? Как будет выглядеть русская Кремниевая долина? Что она даст России и сколько отдельным российским гражданам? Об этом мы говорим сегодня в нашей программе. У нас в гостях Раф Шакиров. Здравствуйте, Раф.
Здравствуйте.
И мы обращаемся с вопросом к нашей уважаемой аудитории. Поддерживаете ли вы идею Дмитрия Медведева о создании специальной русской креативной зоны? Так мы ее назовем пока что.
Слово «зона» как-то...
Ничего. Но все-таки, зона, она... Давайте расширять все-таки рамки этого слова. Вносить какой-то
позитивный... Традиции-то были. Жарашки, между прочим, очень хорошо работали. Тоже креативные зоны были своего рода.
Да, между прочим, и шарашек, и в Америке кое-что начиналось, между прочим.
Да, конечно. И в Германии тоже.
Да. Итак, 660-1046 – это пейджер. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Раф, мы с вами, может быть, сможем допустить, что есть слушатели, которые совсем ничего не знают о Силиконовой долине Американской, об опыте создания русских академгородков. Может быть, какую-то все-таки историческую справку, ввести в историю вопроса.
Силиконовая долина – это местность в Калифорнии, специально созданная для того, чтобы развивать... Она связана была с зарождением новой компьютерной революции, и американцы создали специальную такую долину, создали специальные условия для компаний, которые там трудятся, в том числе там налоговые льготы и так далее. Выстроили там городок совершенно в месте, которое было вообще позабыто, позаброшено. Отчасти это напоминало академгородки, которые были у нас и так далее. Это дало очень большой эффект, потому что туда приглашались лучшие специалисты, они хорошо оплачивались. Кроме того, таланты ходят стайками, как говорят, Соответственно, когда собираются такие люди, специалисты, то они подпитывают друг друга. Это в любой творческой деятельности это хорошо известно, что возникают такие кружки, которые порождают, заряжают друг друга энергией креативной. И, кроме всего прочего, это дает возможность быстрее, практически мгновенно обмениваться научными достижениями, что создает кумулятивный эффект. Идея эта была очень правильная. Кстати, сейчас спрашивают, почему там силиконовая у нас кремниевая, потому что это, в принципе, это...
Давайте
силикон...
я объясню тогда, сразу скажу.
Силикон это кремниевое органическое соединение для полупроводников, транзисторов и прочее.
Тогда назвали по материалу, тогда в советской, в тогдашней прессе, когда переводилось, просто взяли по написанию, перевели, озвучили
это...
и назвали силикон. То есть надо было перевести и сказать кремниевое, а просто озвучили в написании и сказали силикон. Теперь говорят правильно, кремниевые.
Да. Эти соединения, в общем, важны для транзисторов и прочих всех полупроводниковых историй, и в том числе, кстати говоря, и в сталелитейной промышленности для укрепления металлов и так далее используется. Ну, так вот, американцы это создали, это дало свой большой эффект, да, кумулятивный, много изобретений пошло, собственно, это было правильной идеей, в том числе не только с точки зрения сбора некой такой вот мысли, но она была построена очень правильно, там работало и патентное бюро работали, как известно, вот патенты, которые запатентованы в США, они имеют действительно серьезную очень защиту, вот, чего, кстати, у нас нет, это одна из самых главных проблем. Они подняли этот регион, это один из сейчас самых таких богатых, процветающих и так далее. То есть они решили сразу очень много проблем. Продвинули науку, продвинули бизнес, освоили новую территорию и получили отличную базу налогооблагаемую, да? Все счастливы были, да? Что происходило у нас?
И оттуда же родились очень известные компании, знаменитые Google, это же все оттуда, из, по-моему, Силиконовой долины.
Там, ну, там многие Сергей. Начинали, что называется, да, программисты в том числе и так далее. Действительно, очень многие там выросли. Сейчас об этом не об этом. Да. Говорю, что как в Советском Союзе это было устроено. Кстати говоря, сначала при Сталине это была жесточайшая централизация, да? Потом при Хрущеве попытались эту децентрализацию провести. Собственно, возникли благодаря Хрущеву, там, летающие, благодаря усилиям, там, академгородки.
Ну, он оттягивал сам... это от Москвы.
Да-да-да. Именно для того, чтобы... Что... Да, потому что у нас огромная страна, точно так же, как во многих других странах, это решает целым рядом мероприятий. Кто-то переносит столицу, да, и тогда там начинается строительство. Так, в общем, казахи поступали, так бразильцы поступали. В России очень огромная страна, и, конечно, нужно, чтобы были центры экономические, не только в Москве, да, которая пухнет и, кстати говоря, деформируется, не может развиваться как нормальный город, да. Я думаю, Нью-Йорк бы просто лопнул бы, да, если бы все было бы только там. Он и так испытывает серьезные там градостроительные там проблемы, да, и Москва то же самое. Но у нас, к сожалению, так все устроено, что все очень любят и все растет и процветает только когда прислоняется к центральной власти. Вот стоит, например, уехать, как многие говорили, там, из Москвы там, президенту и правительству, поверьте мне, Москва довольно быстро зачахнет и превратится... В чем тут причина? По-прежнему для нас крупный бизнес играет во власть, в административные ресурсы, это является его самым главной движущей силой. Оторвать что-либо от бюджета и есть самый главный бизнес сейчас. А вот это ноу-хау, которое продекларировано, оно не существует само по себе, понимаете? Вот модернизация. Она требует в том числе экономических и политических реформ. Все эти регионы, если они хотят развиваться, они ведь могут развиваться. Почему-то у нас Дальний Восток находится в жутком состоянии. Ведь там же можно создать центры силы,
Но
им нужно дать свободу. Свободу торговать, свободу организовывать свою свободную экономическую зону, открывать свои силиконовые и прочее.
Так почему? Подождите, мы забежали вперед. Вы сказали о том, что Хрущев дал возможность регионам развиваться и строить академгородок в Сибири, допустим. Угу. Сейчас же, вот, собственно говоря, в чем сейчас разговор, в чем дискуссия вокруг этой силиконовой долины новой? Вот вокруг новой... Ее вообще проще называть Кремлевская долина. Новая Кремлевская долина.
Новая Кремлевская,
в чем вопрос? В том, что ее, эту долину, собираются строить практически в Москве, за МКАДом, в 30 километрах от Кремля, в Сколково. И мы об этом поговорим сразу же после анонса.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Раф Шакиров. И обсуждаем мы новую русскую идею, новую русскую силиконовую долину. Правильно говорить, кремниевую, что совершенно, в принципе, и все равно. А можно и кремлевскую,
да,
кто ее строит. Итак, поддерживаете ли вы идею Дмитрия Медведева о создании такой специальной креативной зоны? Не пугайтесь слова «зона». 8 800, телефон включаем после новостей. А сейчас только это 660-10-46 пейджер, и смс ждем на номер +7 903-743-2801. Итак, поначалу, когда Дмитрий Медведев озвучивал эту идею, но это было не так давно, пару месяцев назад, звучало слово «Владивосток». Как-то прозвучало даже. Ну, где-то там, может быть, даже во Владивостоке. Но очень быстро об этом позабыли, и оказалось, что самый лучший и самый перспективный вариант властям показался все-таки Подмосковье и очень-очень ближнее. И даже Борис Громов, губернатор Подмосковья, был введен в состав вот этой модернизационной комиссии, которая будет заниматься этим чудо-городом, потому что это, собственно говоря, он будет хозяин той земли, на которой все это будет произведено. И вот хотела я вас спросить, Раф, что вы видите за этим решением создавать вот такой вот центр креативный именно в Подмосковье, поближе к Кремлю?
Судя по словам Суркова и то, что вообще озвучено, и то, что в прессе я смотрел, все очень как бы вот облако в штанах. Идея благородная, но абсолютно неконкретная, если честно. Совершенно непонятно, почему господин Сурков говорит, что вот они свое отработали, как будто там эти академгородки доживают какие-то свои последние дни.
Да,
там, научные, там сложились научные школы. У нас есть, помимо... Ну, должен сразу сказать, что есть несколько путей как бы вот концентрации этих вот научных знаний. Надо четко разделять все-таки большую науку, да, и вот эти вот технологические долины. Да, они прежде всего, безусловно, преследовали цель конкретно уже внедренческую. Да? Проблема в том, что открытий у нас очень много, а с внедрением и патентованием очень сложность, большие сложности. Кремниевая долина именно создавалась для того, чтобы эти научные знания реализовывались в конкретные там, компьютеры, совершенствования. То есть имелось в виду, что именно вот внедренческая часть – это самая главная составляющая этих долин. Если говорить об этом, то, конечно, я не вижу никаких препятствий в том, чтобы финансировать традиционные школы, там, ну, то же самое Новосибирское. У нас в Черноголовке прекрасные есть разработки, в том числе, вот, если уже мы говорим, там, о наноносителях, там пока что работы ведутся, ну, в прикладном, тоже внедренческий характер, но это какие-то нанокраски, какие-то стекла. Прямо скажем, это все полезно, интересно, наверное, но это как раз и делается для того, чтобы, скорее всего, продавать начинать, да? Но проблема заключается в том, что, например, в Черноголовке разрабатываются новые чипы, чипы нового поколения с использованием нанотехнологий. Это безусловно, будущее, да, компьютерное. Вот это, если бы этим людям дали деньги, да, тогда это было бы понятно. Мне вот с этой Сколковской школы, вот почему надо что-то новое создавать,
да,
непонятно.
То есть пока,
да?
Не объяснено.
Если мы говорим о том, что у нас проблемы с внедрением, самая главная проблема, которая стоит перед российской экономикой, да, это переход к экономике знаний, которым еще совсем не пахнет. И кроме того, всегда почему-то воспринимается вот эта вот модернизация, да, как что-то такое отдельное. Ну, то есть вот льем мы там на Запад нефть, это отдельная тема. А вот тут вот где-то там в Сколково будут, значит, яйцеголовые работать, да, как говорили американцы.
Да.
Мне кажется, что проблема комплексная, и, конечно, для того, чтобы ее решать, мало создавать, во-первых, эти зоны, раз. Нужно профинансировать те самые интересные перспективные проекты, которые есть.
Которые уже есть, да.
И вообще говоря, где развивается наука, да? Она развивается при школах, в университетах, имеется в виду школа научная, да? При университетах, научных центрах. В оборонке она, конечно, развивается, вне всякого сомнения. И при бизнесе, как это в Штатах происходит. В этой части у нас послабее. Да? А во всем остальном у нас это все есть. Вот что дает, собственно, Сколковская школа? У меня большие сомнения в этом. Я понимаю, было бы, наверное, правильно, если бы, ну, недаром же в Лос-Анджелесе, да, создавалась эта вот Силиконовая долина. Там хороший климат, да? Хороший климат, и, собственно, приятно людям там покинуть какое-то место, да, и приехать в хороший климат. То же самое французы делают. Вот в районе Ниццы тоже есть такой некий, такая зона, да? Конечно, приятно приехать в хороший климат, получать хорошую зарплату и трудиться. Конечно, вряд ли такую школу нужно где-нибудь там в районе Магадана, например, открывать, или на севере, да? Это сложно, потому что туда вряд ли потянутся специалисты. Если это так, то есть туда стараются привлечь и наших специалистов, и там иностранных, то, конечно, в каком-то смысле, наверное, это правильное решение. То есть создать в каком-то климатическом, но тогда лучше выбрать какой-нибудь...
Тогда Сочи в свое.
Ну, в Сочи там дохлый климат, это всем известно. Ну, где-то к югу, наверное, ближе, да?
Ну, Краснодарский.
Вот именно. Там мягкий климат. Здесь у нас не лучше климат. мы все прекрасно это знаем. Но самое главное, земля-то там чудовищно дорогая, а это отразится на аренде, а это отразится на строительстве, а это отразится на всем буквально, на себестоимости продукта.
Да, в конце концов, вот именно люди должны питаться там, а питаться им по рублевским ценам в этом
районе. С ума
районе.
Сойдешь там, да. Там. Конечно, с одной стороны, вроде бы близко к центру, это привлекательно, но боюсь, что вот, к сожалению, вот тот печальный опыт создания таких зон, который был вот до сих пор, знаете, чем заканчивалось? Строители брали подряды, выстраивали жилые дома, ну, типа научным работникам, где-то надо жить. Надо. В том числе, конечно, коттеджи. Часть платить нечего. Там, насколько я понимаю, выделено там $326 миллионов на все это. Это не бог весь какие деньги.
Это да? Еще только начало. Это, говорит, к концу года разберемся.
Ну, короче говоря, к концу года, да. Да, главное, цель не ясна. Зато земля уже ясна какая.
Да.
Сколково очень
как дорогая
земля.
Как тоже понятно.
Да, сначала будут строить. Uh-huh. Вот понастроят, естественно, рассчитаются со строителями жильем и прочее, все это разойдется, и дальше наступит тишина. Возникнет коттеджные поселки, жилые дома, вот это все быстро разойдется и будет продано. А с точки зрения науки не знаю, что будет дальше.
Вот давайте послушаем, как он сам, Сурков, идеолог этого проекта, допустим, будем так назвать, автор идеи Медведев, а идеолог Сурков, видит это поселение. Собственно, его так и спрашивают. Каким вы видите это новое поселение? Что-то типа Академгородка? Он говорит следующее. Некоторые настаивают, чтобы это был именно город. Но я так не считаю. Скорее всего, это центр, где люди проживают временно. Вокруг него, конечно, может возникнуть сколько угодно поселков. Просто если мы начнем строить именно город, то вся недвижимость быстро разойдется среди своих, каких-нибудь друзей, членов рабочей группы. В скобках шучу. Это все, о чем вы рассказали, серьезно. Это он так шутит. И возникнет прекрасный новый остров фантазии, но не возникнут инновации. Кремниевая долина началась с аренды помещений для высокотехнологичных компаний. Если бы этот участок сразу продали или допустили к аренде кого попало, все закончилось бы ничем. Проект должен быть экономически привлекательным, в том числе для частных инвесторов. Но он не должен быть пространством для элитного жилья, где ходят с ротвейлерами и ездят на хаммерах, распугивая население. Там должны жить люди творческие, в основном ученые, предприниматели, в основном молодые. И архитектура должна быть соответствующей. Архитектура нового века, но при этом удобная и функциональная. Ну, вот так.
Прекрасно, вот. Все прекрасно. Ну, во всякой шутке есть доля шутки. Я думаю, господин Сурков сам понимает, что в Сколково все эти коттеджи, безусловно, также и разойдутся. Кстати, совершенно неверный пример Силиконовой долины. Это как раз на удаление было создано, где ничего, то есть пустое место, да, там не было ни рублевок, ничего. Это же Можайское шоссе, да, там все понятно, сколько стоит там земля и так далее. И какие ваши ноу-хау, какого молодого человека с его светлыми идеями туда пустят? И как он сможет содержать там квартиру? Даже квартплату платить, как он сможет?
Да нет,
смешно,
ну,
это все.
Магазины в рублевских этих
нет, ну, это все понятно, что прежде всего это освоение, конечно, бюджетов произойдет довольно быстро. Кроме всего прочего, смотрите, сколько слов об этом, да, но нигде не сказано. Ну, вот тут, видите, какие-то, вы знаете, 60-ми годами, только вот я очень уважаю 60-е годы, вот романтикой, а вот уже, когда история всегда повторяется второй раз как фарс, здесь уже как-то фарсом пахнет, да? Должны быть люди нового поколения, абсолютно новая архитектура, и все время слово «должны», никто никому ничего не должен. Все это разойдется так, как разойдется, как я сказал, да?
Угу.
А на самом деле, что нужно для того, чтобы у нас появились инвестиции в инновации и так далее? Ну, давайте сначала на нашу экономическую политику посмотрим. Ну, например, вот с этого года мы переходим там единую социальную науку, в ближайшее время там дискутируется, скоро его заменят там его разобьют, да? Компаниям, которые работают в области ноу-хау, да, в интернете в том числе, да, и там в разработках, у них основные ресурсы, да, основные инвестиции идут, конечно, в людей. Да? Если у работодателя там, с 30% там, до 40% почти выскакивает, там, с 20% почти до 40%, 36%, там, 40% будет налог увеличен, то я не смогу содержать этих людей. Это первое. Почему-то какие-то маленькие там, разработчики программ обратились к Медведеву, и он сделал какие-то временные послабления.
Да, но им надо там вообще тоже огромный перечень послаблений для этой долины, в частности.
Стратегически нужно решить эту проблему. Дать им налоговые каникулы, но вот тем, кто разработает ноу-хау, да, именно. Вот, перечень там какой-то. То есть этим заниматься надо, этой политикой.
Теми, кто уже сейчас работает.
Без всяких тогда, да. Кроме того, конечно, нужна инфраструктура. Вот я наблюдал это в Израиле, да, там как бы вот эту долину, да, она, опять же, не находится нигде. Она построена для того, чтобы осваивать совершенно новые районы. В пустоте. Вот неосвоенный район, пожалуйста, там дешевая земля. Пожалуйста, там объявляется тендер, да?
Поднимай целину, короче говоря.
Да, правильно. Там объявляется тендер. Компания, которая должна... Она построила и ушла. А никому там не нужно никого сдавать. Там, собственно, по идее, вот для элитного жилья это просто вообще неподходящая штука, если ты не работаешь в этом конкретном центре. Вот вам залог того, что это не будет как бы там продано просто как другой товар. Там будут жить именно те самые люди, которые нужны. Далее, что там происходит? Там происходит вам полная поддержка. Вы живете там, создаются условия, но не самые богатые, что называется. Это может быть и коттедж.
Функциональные.
Да, коттеджи строились в основном как бы под атомную программу американцев. Это там, в общем-то, да, почти общежитие. Довольно приятное. Угу. Дальше, там принцип одного окна. Вы приходите с своей идеей. Экспертный совет считает ее перспективной. Вам выделяется помещение, оборудование по очень льготным, практически нулевым ставкам. Ваша задача в определенный срок сделать продукт. Дальше предоставляются производственные мощности. Все роботизировано абсолютно. Вы делаете первую разработку. Дальше вам помогают ее, значит, создать, запатентовать, что очень важно. У нас никто не помогает с этим. И вывести на мировой рынок. Да, конечно, государство, когда помогает, оно входит в долю там. Да, и, соответственно, что-то с этого имеет, безусловно, в этой компании. Ну, например, там маленькая компания, которая как раз производит вот эти самые, между прочим, микрочипы, которые поставляются, между прочим, чуть ли не по всему миру. А цех такой очень маленький, знаете. Uh-huh. Вот это и есть ноу-хау, понимаете?
Вот, кстати, по поводу...
Что у нас, смотрите, про патентование ничего не говорят.
Ничего.
Про направление разработок сказали очень коротко, ну, то, что Медведев говорил, да, там, информационное, uh-huh. там, и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, правильнее создавать... Почему Академгородок создавался? Ну, что, все подумали, что вот сейчас из Москвы, из Питера народ рванет там в Сибирь? Ерунда это все, это как раз... Туда приедут те люди, которые занимаются наукой и научными разработками. Угу. Потому что это их жизнь, понимаете? Вот. А в Сколково приедут совсем другие ребята.
Вот
и школа
хочу...
ведь, кстати говоря, там создана, да?
Да.
Там же школа уже есть, да? Там взносы...
Медведевская же школа.
Да, вот посмотрите, как раз вот эти школы, они сейчас там по Рублевке, их там понастроили. Что прежде всего делается? Стройка идет. Кто-то получает шикарный подряд. Кто-то получает шикарный подряд на архитектуру, на строительство, на обстановку. Вот эти деньги осваиваются в первую очередь. Кто-нибудь думает о преподавательском составе?
В первую очередь, конечно, вот это.
Да, привлечь этих самых новых русских, богатых и так далее. Знаете, сколько стоит туда?
Ну, а девушки, потом это называют.
По 100 тысяч долларов люди платят для того, чтобы первоклашка пошел в эту самую школу. И это не оплата за обучение. Это добровольный взнос. Еще потом идут. Представляете, это сплошные поборы. Ничего из этого хорошего не получится.
Мы этот конструктивный разговор продолжим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня к Виталию Портникову придет политолог Андрей Рябов вечером в 7 часов и поговорит они вот на какую тему. Сохранится ли тандем? Почему у спикеров палат Российского федерального собрания разные представления о том, кого следует поддерживать на следующих президентских выборах? Послушайте в 7 часов программу «Время гостей», а мы вернемся в студию после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и гражданин Грузии, сотрудник грузинской внешней разведки, приговорены к длительным срокам лишения свободы. В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла сегодня обвинительный вердикт в отношении руководителей националистической группировки Артура Рына и Павла Скачевского, обвиняемых в покушении на убийство. Третий фигурант Роман Кузин признан виновным только по одному из эпизодов дела. Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. В Татарстане сегодня официально вступил в должность новый президент республики Рустам Миниханов. В Иркутской области возбуждено уголовное дело против ученика школы номер 1 города Шелихова, который участвовал в избиении пожилой учительницы. В Свердловской области отправлен в отставку мэр города Артемовский Юрий Манякин. Причина увольнения – бедственное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве. Король Иордании Абдулла II заявил, что ближневосточный мирный процесс поставлен под угрозу действиями Израиля.
Утвержденный на днях законопроект о реформе системы здравоохранения в США будет возвращен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, вчера вечером был убит Анзор Астемиров, лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает в Чечню для изучения ситуации с правами человека. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. Поддерживаете ли вы идею Дмитрия Медведева о создании специальной креативной русской зоны? Это вопрос нашим слушателям. 8 800 222 12, телефон 660 1046, пейджер. И смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И... У нас в гостях Раф Шакиров, с которым мы обсуждаем вот этот проект новой русской Кремниевой долины. Я хочу вас, Раф, вот о чем спросить. Меня удивила одна история в последние два дня, странная какая-то история. Журналист «Известий» написал колонку о том, что, ну, он иронически относится как раз к идее вот эту самую зону строить в Сколково, во-первых. Во-вторых, он точно так же веселится над идеей Юрия Лужкова, пока что там строится все. Все это дело пока еще сыр-бор, на территориях ЗИЛа разместить все эти научные центры еще ближе к Кремлю на 10 километров. Чего такого особенного в этом ироничном тексте не было, однако же и газета отказалась печатать этот материал, причем журналист все-таки очень известный, любимый газеты, это бесценный колумнист «Известий» Максим Соколов, он даже написал, что может и заявление отнесет по этому поводу в знак протеста, но я сейчас не об истории его отношений с газетой, а о том, что тут такого могло вызвать, ну просто гипотетически, что могло вызвать вот такой у редакции испуг в этой идее, даже не идее, а такой легкой критике решений партии правительства?
Ну, я даже затрудняюсь даже сказать, если уже вот такие вещи как бы вызывают опасения, то это просто свидетельствует о степени самоцензуры. Главная идея заключается в том, что действительно из этой долины вряд ли при таких ценах это абсолютно нерационально. Совершенно понятно, что там будет все это распродано под жилье и как бы отличный заказ. Почему Лужков предлагает ЗИЛ? Понятно, там не в дистанции до Кремля, а просто ЗИЛ, кому нужна эта территория? Как бы шило на мыло. Давайте сейчас вы нам этот сладкий кусок Сколково, да, где там сотка стоит, там, я даже затрудняюсь сейчас сказать, наверное, больше 200 тысяч, там, не знаю, что тут в этом роде, да? А мы вам территорию ЗИЛа, там, всех вот туда свести, в эти вот помещения, а что там с наукой особенно церемониться? Засадим туда институты, немножечко гранты там дадим, все будут довольны, что-то там ковыряться будут. Конечно, шило на мыло, очень серьезный такой обмен, понимаете, Сколковская, это же Можайка, это же правительственное направление, понятно, что там вкусный, серьезный, большой кусок пирога. Вот. Если это из-за антилужков, то другие как бы газеты там сейчас это вообще сейчас даже как-то неприлично не плевать в сторону Лужкова, как бы такое общее место. Вряд ли. Я думаю, что сама идея, поскольку все-таки президентская, да,
наверное, все-таки,
и как-то она вроде бы и понятно, что она вот сейчас в том виде, в каком ее пытаются реализовать, она, мягко
она,
говоря,
наверное, священная корова пока что.
Да, да, да. Потому что из всех идей, которые были предложены там, а ведь это очень важно, момент, да, как какие-то креативные идеи. Мы же говорили о том, что нужно двигаться дальше и какие-то там реформы проводить. Так, пока что с административной реформой, там, мягко говоря, да, вот и Нургалиеву там еще 9 месяцев рожать новые какие-то идеи дали. Как-то так все очень вязко, ни шатка, ни валка. А тут, в общем, последнего как бы такой вот идеи антиалкогольной, я вообще молчу, как бы, да, ну, как да, бы ее продуктивность, она никого
уже
сюда...
Уже никто не пьет.
Все заводило до цугундера, да, как говорили классики, эта идея. А, и вот осталась последняя священная корова модернизации. И вдруг, если выяснится, что и тут, как бы, то как-то совсем нехорошо все это будет выглядеть. Наверное, это так просто
да,
предположение.
Да, скорее всего. Я прочитаю, что нам уже написали. Роза пишет, вот это желание использовать громкие названия Искандер, Булава, а теперь Кремниевая долина, говорит только о том, что это показуха. Единственное, что они могут реально сделать, это провести ветку метро к своим особнякам в Сколково, как сделал Лужков, проведя метро к Москва-Сити.
Но тут они, наверное, переплюнут Лужкова по объему осваиваемых денег. Да уж, тут мы не сомневаемся.
Ну, не дай бог. Как раз это и строится для того, чтобы метро там никакого не было.
Да, когда спросили Суркова, что за деньги будут выделены, он так легко в этом интервью сказал, ну, 10 миллиардов рублей уже отведено нашей комиссии там бюджетом на уже готовые проекты, 4 миллиарда мы оставили на эту идею, но сейчас
обращаю
посмотрим,
ваше внимание,
к концу года что-то там еще придумаем.
Еще туда отделим,
да,
абсолютно.
Да, миллиардами очень легко.
Все закрыто. Никаких тендеров. Я вот, как бы, если вдруг у меня какая-то есть идея, не знаю, куда мне обращаться, с какой целью, как бы. Вот тут совершенно ничего. Что, чем мне будут помогать, да? То, что, в общем-то, вот я смотрел, у Извитян все прописано.
Он сказал, не-не-не, он говорит, пишите письма, это будет народный проект, присылайте
поливайте
письма.
Поливайте как-то,
на нашу
пусть
это будет народная стройка, присылайте ваши идеи, планы, концепты на сайт газеты.
Навалимся на науку всем миром.
Да.
Да, да. Еще Декарт говорил, что истину, скорее всего, найдет один человек, чем целый народ. Понимаете, это все для науки, вот этот навал, да, энтузиазм, он, в общем-то, не нужен. Школы нужны научные.
Ирина Волкова пишет, поддержать, конечно, можно идеи, но если за дело взялся Сурков, то, как сказал Каспаров, это будет очередной бюрократический монстр. Денежки будут разворованы, иначе мы не можем. Ученые будут уезжать, а приезжать кто-то вряд ли будет. Разве только вахтовым методом. Здесь не надо быть ни оптимистом, ни пессимистом, а скорее реалистом. Слушатель Добрый пишет, что он против Кремниевой долины Медведева, так как все разработки и открытия наших ученых потекут прямиком в Израиль и США. А сейчас они не текут, мозги, в Израиль и США. Они, по-моему, прямиком просто...
Ну, правильно, потому что сейчас все молодые люди, конечно, вот посмотрите там, когда мы смотрим передачи по какому-то очередному открытию, обязательно там есть наши ребята, да? Даже и в нехорошей сфере, условно говоря, в хакерстве тоже наши ребята, да? То есть я в данном случае не поддерживаю эту идею, но все-таки лучшие мозги утекают именно туда.
Да.
И все прекрасно знают, что там они сделают прекрасную карьеру. И, кстати, обращаю ваше внимание, они не
утекают
едут...
с перспективой.
Они не едут в американское Сколково, как это ни смешно, не в Силиконовую долину, они едут в страну. В страну, где есть возможность себя реализовать. Вот нам нужно сделать точно такую же страну. Ну, я далек от мысли сделать США, да? Как бы, но создать хотя бы условия для этих ребят более-менее сносные. Никто не говорит о том, что там снабдить их там коттеджами, да, там в районе Сколково. Это ерунда. Но создать более-менее сносные условия и профинансировать, собственно, работы, вот что еще меня убивает? Это абсолютная закрытость. Никаких конкурсов не объявляется. И они не публичные абсолютно. Не обсуждается научное сообщество.
Пишите письма,
да.
А мы там... Проект,
но
стройка.
Деньги-то уже дербанятся, понимаете? Еще нет ни цели, ничего. А уже туда мы пошли. Главным образом на проекты, согласования, на строительство, и, в общем, уже строительные подряды поделены и так далее. Мы все живем в Советском Союзе. Посмотрите, последняя встреча, Путин встречался с Козаком, да? Очень больная тема, значит, вот почему же нормативы на строительство так вот как бы растут, да? Оказывается, значит, нужно их снизить. Дал поручение Козаку, тот все сделал, принес нормативы еще дороже.
Да.
А почему здесь нормативы? Знаете, почему все дорожает? Потому что распределили вот так между своими, да? А им все больше хочется. Все больше.
Там
если
же...
был бы тендер открытый для всех, публичный.
Кого-то же снял только что Путин за то, что расценки оказались дороже вот, западных на стройматериалов.
Вот это вообще,
чудесная
просто
история.
Просто чудесная история. И уже больше никого не интересуют нормативы. Дяденьку сняли, и бог с ним. Может быть, он это служил, а может и нет. Но никто не задает простой и ясный вопрос. А нормативы-то в связи с снятием дяденьки снизились? Никого уже не интересует. Да нет, не снизились. Так и остались. Вместе с тем Путин совершил важный кадровый, важную перестановку. Он против... Вот,
завышение
цен. Пчелы против меда, да, вот они борются, вот даже сняли кого-то, да, а цены как были высокими, так и остались.
Прочитаю, чтобы вот поддержать разговор специалиста, который уезжает, прочитаю письмо от нашего слушателя, которое пришло на анонс по интернету, на анонс нашей с вами программы. Виктор пишет из Соединенных Штатов, я как раз один из тех русских, русских в кавычках почему-то, он пишет, не знаю почему, которые трудятся в настоящем, может быть, советский, которые трудятся в настоящей Силиконовой долине. Но я не понимаю смысл великой идеи устраивать вторую долину в Сколково. Наша компания началась со скромного производства логических схем, но постепенно, за десятилетия, выросла в один из флагманов микроэлектроники. Наша компания держится еще и на том, что разбросала офисы по странам мира, не менее 10, в числе которых Индия, Китай, Израиль, Германия, да и в России есть офис. Идет постоянная борьба за сохранение лидерства при экономии расходов. Может, и в Сколково надо оставить штаб-квартиру, а исполнителей нанимать в Индии, Китае, там их больше в разы.
Ну, правильно, потому что они работают на бизнес, да, понимаете, в чем дело. Обращаю ваше внимание, что перечень стран как раз тех, где как раз программисты самые сильные, да. Вот у нас очень сильное, несмотря на утечку мозгов, очень сильное стратегическое программирование на большие задачи. Это наша сильная сторона до сих пор. Мы решаем очень крупные, можем решать, и наши программисты могут решать очень крупные задачи. Вот индусы, они более такие локальные, тактические, очень сильны. Очень много индийских программистов по всему миру и так далее. Так вот, эту специфику тоже надо учитывать, и тоже их приглашать. И, кстати говоря, совершенно нет необходимости, чтобы вот как бы есть сейчас удаленный доступ и так далее, и так далее. И можно офисы открывать.
Да, конечно.
Если задача ясна. Но ведь здесь цель не что, ну, а движение все.
Да, мы-то обсуждаем.
Вот у этой компании есть цель, да, там. Поэтому они так разумно и действуют, да. А здесь самая главная цель. Вот эти 360 миллионов пока что. Вот я думаю, их надо бы скорее освоить. А под флагом, который висит на этом, как бы, на этой коррупционной коробочке, да, из-под ксерокса, висит большая надпись «Модернизация, не трогать». Да?
Послушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, я хотел бы послушать наше научное сообщество, наших академиков, нашу Академию наук. Вот, если мы хотим рынок со временем завоевать какой-то высокотехнологичной продукции, вряд ли это удастся, потому что мы будем конкурировать со всем миром. Вот я вчера фильм видел по каналу Ц, там наши спутники глонассовские были показаны. В общем, Россия сама их делает, но всю элементную базу, вот, специалисты там сказали, мы покупаем. То есть, в принципе, мы можем купить все, что нам нужно. Это все есть. Наша оборонка тоже все, что ей нужно, покупает. Если там биология какая-то, и другие разработки, да, нанотехнологии. У нас масса академических городков. Сейчас они, правда, там сдали все в аренду, но можно их возродить. Это и Пущино на Оке, это и Зеленоград, и так далее, и тому подобного. Вот. И поэтому я как-то удивлен. Прежде всего, эти импульсы должны исходить из научного сообщества, а не из бюрократического сообщества. Я, конечно, скептически на
Петр,
это
все. Вам огромное спасибо за звонок. Действительно, вот пока вы говорили, я думала, а ведь я не вижу, я сколько собрала прессы по этому поводу, я не вижу мнения особенно научного сообщества. Я вижу политологов, экономических журналистов, политики, политологов.
А знаете,
Виксельберга.
Откуда?
А, кстати, мы еще это не обсуждали, да, что олигарх Виксельберг назначен руководить этим проектом, не академик Каптюк, там, например, правильно?
Ну, знаете, потому что прекрасно все понимают, что 360 миллионов разойдутся быстро, значит, а все-таки нужно что-то будет вкладывать. Это называется для олигархов, это очень модно сейчас, обременение. Вот ты должен что-то такое сделать здесь, да? Деньги довольно быстро разойдутся, я дальше что, как говорится, вот для этого и делается. Дальше. Почему нет научного сообщества? Совершенно возмутительно, я совершенно согласен с автором вопроса. Нет этого обсуждения, да потому что просто, если вы посмотрите на комиссии, на тех, кто этих занимается, там ученых-то вообще,
комиссии,
так говоря,
конечно,
близко нет.
Губернаторы, опять же, какие-то вот политологи.
А знаете почему?
И все, я посмотрела.
Почему? Это как раз и есть признание. Надо внимательно все слушать и смотреть. Это и есть признание того, что деньги будут просто раздербанены. И причем здесь ученые? Им же с ними делиться же надо тогда будет. А зачем? Цель-то другая.
Лора, кстати говоря, правильно реагирует. Я тоже, как и Лора, подумала на вашу реплику. Как мы мечтаем, выражаясь вашим языком, чтобы Москва зачахла, чтобы все жулики во главе с правительством отбыли в любой другой город? Проведите референдум. 90% москвичей будет за их отъезд вместе с их охраной, ОМОНом, мигалками и наглостью. Вот так, пожалуйста.
И тут же, между прочим, люди не ведают, что творят, кстати говоря. Эти деньги как раз и двигают Москву. Как это ни странно, но Москва, безусловно, от этого лучше живет. Лучше, чем другая Россия, остальная Россия, да? Это же всем понятно абсолютно. И вот эта близость к власти. Почему у нас, кстати говоря, нет децентрализации, в том числе и в научной? Потому что у нас полная централизация. Чем ближе к телу, тем лучше ты живешь. Тем больше ты можешь отстегнуть от бюджета. И так далее, и так далее. Именно поэтому процветает Рублевка. Именно поэтому как бы вот все, кто ближе к Кремлю, очень хорошо себя чувствуют. Да? Это все понятно. А чем дальше, тем слабее хереет все. Да? Поэтому, кстати, децентрализация в этих условиях, она просто по природе своей вот российской власти, она невозможна. Децентрализацию нужно производить сначала в политике. А там уже дать возможности как бы самоуправлению и там, так далее, самостоятельности региону дать и так далее. Но кто же это позволит-то?
Угу.
Возьмет и отдаст власть. А?
Вот я, пока вы говорили, нашла список комиссии Суркова.
Угу.
В группу Суркова по модернизации вошли президентские помощники Аркадия Дворковича Лариса Брычева, представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и Минобрнауки на уровне замминистров, губернатор Московской области Борис Громов, Ближнее Подмосковье, тра-та-та. Все, где ученые? Нет ученых.
Обратите внимание, вот если бы кто-то...
А также основной подрядчик проекта Роснана в группу вошел ее гендиректор Анатолий Чубайс, да, поскольку основной подрядчик проекта Роснана, да-да-да.
Прекрасно. Вот если представить себе, вот я говорю, чтобы понять, что есть что, иногда правильно взять и перенести это на другую почву. Представим себе, что создается некая такая структура в Соединенных Штатах Америки. Туда входит замминистра финансов там, и так далее, и так далее. Да все будут смеяться над этим, правильно?
Да.
А почему-то мы здесь не смеемся.
Нет, а мы тоже смеемся. Давайте вместе смеяться.
Заплатите, мы посмеемся
вместе. Это сейчас пресс на волнах Радио Свободы. У вас в гостях веселимся с Рафом Шакировым по поводу проекта.
Да грустно это все.
Кремниевый. Ну хорошо, сквозь слезы веселимся. Ну что, как-то надо это обозначать, состояние наше с вами. Обсуждаем проект Кремниевой, русской Кремниевой долины. Вместе с вами, уважаемые слушатели, ваше мнение получаем на пейджер. И смски пишите. И по телефону звоните 8 800 222 12. Мы слушаем Петра, еще одного Петра. Здравствуйте, Петр.
Да, говорите, еще один. Здравствуйте. Значит, по поводу резервов России. Один только резерв. Воспитание и образование. Южная Корея 23% ВВП своего тратит на образование. Ему, вот у кого надо учиться. А КГБшники, они могут построить только шарашку, ну, может быть, ради Запада с человеческим лицом. Другого не дано. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. Спасибо. Анатолий Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я такую тему, такой передачи очень давно ждал, хотя бы по каким средствам информации. И вдруг «Свобода» уделила этому внимание большое. Большое вам спасибо за передачу. Я просто хотел вопрос, вот товарищ, я не знаю, как фамилия.
Раф Шакиров.
Да. Я хотел просто спросить, может, он в курсе дела. Путин, прежде чем назначить Чубайса президентом корпорации нанотехнологий, он согласовал этот вопрос с Академией наук или нет? Вот.
Спасибо.
Или он назначил Путина самым главным ученым в стране по элементарным частицам.
Спасибо, Раф, пожалуйста.
Да, я, конечно, свечку не держал.
Какой была система согласования?
Но никакого, конечно, согласования здесь нет. Чубайс назначен туда как управленец. Не надо забывать, что это одна из госкорпораций, да? Вообще это отдельный разговор, такая структура, как госкорпорация, она Путиным создана в данном случае, и, естественно, сам характер, вот почему еще
Путин
мало...
ее породил, а Медведев сказал, что вроде
почему,
убьет.
Вы понимаете, почему мало шансов на то, что оттуда что-то такое полезное выйдет, да? Госкорпорация ни перед кем не отчитывается, как она растрачивает средства, затрачивает там, точно так же, как вот эта комиссия Суркова, куда-то чего-то там дал.
Никаких согласований с ученым. Ну, ни, свой человек ни непременно
кем,
на этом
поступит. Ни перед кем не отчитывается. И, кстати, зачем нам ученые там? Извините
там,
меня.
Там, какие там ученые? Свои люди. Иван Ильич пишет. Неужели честному Медведеву непонятно, что пока в России существует беспрецедентная по своим масштабам коррупция, его благие начинания по модернизации России окажутся пшиком? Ему необходимо использовать свои властные полномочия и турнуть из власти недееспособного премьера и его соратников, захвативших всю власть в России. Ну вот, да, добрый президент и добрый царь, и злые бояре. Но эту тему известно, да, что Медведев не видит, не понимает, для чего все это. Хороший человек, но не понимает. Смысл
понимает,
письма.
Как бы, да. Система-то, ну, в общем-то, они все вышли как бы из одного гнезда Петровского, скажем так, да, Ленинградского, Питерского. Я не думаю, что система как-то, если власть останется у одного или другого, система, что изменится как-то так серьезно. Но стилистически это достаточно важно, между прочим. Должен сказать, что и в царской России правление определенного царя, да, приводило к тем или иным последствиям, довольно серьезным для нас. И когда вот говорят мне, что вот там, а какая разница? Большая, между прочим. Большая разница, будет ли править Медведев, да? Или же вот вернется Путин. Мы уже видели, да, как бы два срока Путина, и каждый делает из этого свои выводы. Как бы серьезно, конечно, система не изменится. И в этом проблема, кстати говоря, тоже и модернизация в том числе. Модернизация в рамках неизмененной системы, да, она возможна, но имеет свои пределы. Вы помните, косыгинские реформы так загнулись, потому что нет слоя, нет заинтересованности в этом деле. Вроде бы умом понимают, знают, что загнивают, но изменить собственную природу власти, да, и собственную природу экономики, которая, собственно, является основой вашей власти, как же вы будете ее подтачивать-то? Вы же это не станете делать. Просто, понимаете, с одной стороны, вы понимаете, вам нужно совершенствоваться, а с другой стороны, надо себя менять. А как же как себя? Я так хорошо живу, и я должен себе чем-то отказывать. Ради чего?
Марина пишет. Непонятно, при чем здесь Сурков. Он что, ученый? Он способен организовать только пионерский лагерь. Не слышно ни одного мнения ученого по поводу этой идеи. Где мнение Рыжова? Где мнение ученых, которые сейчас, хотя бы сейчас за границей, но никогда не отказались бы что-то создать для своей родины? Хотя и сейчас за границей, да, но не отказались бы. Какой у нас руководитель Сурков этой Кремниевой долины, такая она и будет. Марин, сегодня в «Ведомостях» заметка называется «Сколково не хватает мозгов» начинается так. Иностранные инвесторы раскритиковали идею российского правительства о создании Иннограда в Сколково. У проекта нет главной базы, ученых, считают они. Пожалуйста, Владимир из Троицка.
Где же ученые-то? Только ученых забыли, да.
Ну да, но они работают. Вообще-то ученые заняты. Они сидят в Академгородке, допустим, в Новосибирске.
С учеными тоже все непросто. Знаете ли, вот я же говорю, почему-то мы рассматриваем проблему модернизации какую-то отдельную, как вот какую-то проблему. Это же та же самая проблема. Посмотрите, власть активно вмешивается в университетские, вот остаток университетской автономии, который еще, знаете, вот мы видим волнение в Греции, да, и там полиция не может заходить на территорию университета, да. Угу. Какие древние традиции, да, научные сохранились. Территория университета – это святое. Независимость университета всегда была залогом их научной перспективности и так далее. Потому что тогда побеждает не чиновник, а передовые там, идеи, передовые школы, которые продвинули науку или ту или иную отрасль науки вперед. А сейчас, вы знаете, ректоров не избирают, а назначают чиновники. Ну и, соответственно, в каком состоянии будет наша наука? Вы говорите о Сколково, а у нас в Академии наук или в этом университетском мире, в образовании у нас полная засада.
Прочитаю сообщение, потом дадим слово слушателям. Силиконовая долина такая же финансовая афера, как и нанотехнологии, как и чистая вода. Это пишет Олег, автор 200 изобретений из Москвы. Геннадий Георгиевич пишет так. Говорят, Лаврентий Берия, вызывая к себе талантливого ученого, спрашивал его, скажите, кто вам мешает? И потом этого человека, того, кто мешает, долго-долго искали, а иногда не находили совсем. Мне кажется, что без этих бериевских штучек ничего не получится. Сферы не позволят пробиться молодым талантам. Ну, не надо уже так. Каратаев Александр. А как же тогда быть самым большим крупным ученым Чубайса, назначенным как раз для этого и создания этой так называемой научной зоны? Чубайс уже хвастался, что получил для этого денег немерено 310 миллиардов рублей. Правда, для полноты счастья он просит еще 90 миллиардов рублей и прямо заявляет, что будет эти деньги приватизировать. Да ладно, заявляет, не может такого быть. А тут создается еще один прожект, так называемая Силиконовая долина. Это какое-то раздаривание народных денег, непонятно кому и на что. Каратаев Александр вот так пишет. Сергей Д. Ведь уже ведутся разговоры, что массовый спорт нам не нужен, достаточно 600 человек Олимпийского резерва, куча бабла, иностранных тренеров, и процесс пойдет. Наверное, так будет и с силиконовым чудом. Нафига им прогресс в стране? Достаточно чертовой дюжины петриков, петрики это из чистой воды, известный автор проекта, кучу бабла, связи с потусторонним миром черной магии и ждать, когда там ноу-хау начнут плодиться. Господа, вы не правы насчет Сколково, пишет Мария. А где тот петрик будет делать новые открытия? Что ж, Грызлову в Новосибирск мчаться к нему? Очень политически правильное дело задумал Сурков. Глядишь, и станет когда-нибудь вместо Грызлова. У них всегда возникают полоумные мысли, от которых у страны диареи, так считается медицинский Ян настроенный. Мария Александровна, огромная благодарность за тему. Пожалуйста, ответьте, согласны ли вы с информацией о том, что Силиконовая долина Сколково лишь потому, что это бизнес-центр, а главное это базис, то бишь конюшня Абрамовича со стадионом и деньги. И вопрос ко всем, даже радиослушателям. Кто будет осуществлять руководство долиной в Сколково? Абрамович, Чубайс или Сурков? Это Мария Александровна пишет. Ну, что ответим, Мария Александровна? Кто будет?
Ну, пока что Виксельберг назначен.
Да, пока что Виксельберг, да. Владимир из Троицка, Московской области. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Если строят больницу, например, это делается не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы освоить деньги. В Сколково то же самое практически. У нас немало наукоградов, городов. ПТИНО, например, Троицк, вот у нас. Вот так.
Да, правильно, правильно. Вы, кстати, знаете, вот интересно тоже, больницу тоже действительно строят, вот я к маме езжу тут, и там вот она говорит, как здорово, построили новую больницу, а я задаю вопрос, мам, а как вот ты ходишь к врачу, там лифты есть, они не работают, да, она поднимается, бедная, старенькая, там, на какой-то этаж. Вот, между прочим, всегда, когда строят, даже проект не имеет цели. Знаете почему? Строят огромную коробку, в ней должно быть то-то, то-то, строят огромные кабинеты, узкие коридоры, пройти людям трудно, ожидать им трудно, врачи сидят в роскошных огромных кабинетах, площадь используется идиотски абсолютно. Дальше меня все время убивает, вот всегда смотришь на американские фильмы, да, привозят больного, и сразу же, да, оперативно нужно быстро его на стол, да, у нас где операционные находятся? На самом верхнем этаже. Лифт может застрять, и что, кстати, и было так. Вот уже были случаи, когда больной умирал в застрявшем лифте и так далее. Но почему у нас не строят опять эти самые... Да потому что об этом никто не думает. Никто не думает, когда строят больницу, о некой рациональной устройстве ее. Правильно? Когда делают машину, не думают о водителе. Когда делают наукограды, не думают о науке.
Ученых, да. Петербург, Георгий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Георг.
Георг, хорошо, Георг. Георг. Да. Какой по счету это, Георг?
Я хотел бы действительно согласиться с Шакировым, с господином Шакировым, о том, что медведи лучше Путина. Но обращаю ваше внимание принципиально на такой вопрос. Значит, вообще нужна ли нам модернизация, точнее говоря, способна ли нынешняя Россия на модернизацию с учетом всех факторов? Вот, скажем, в ЕЖ была статья Ихлова, а потом на это отозвался на гранях Скобов. О том, что вообще под видом модернизации на самом деле хотят напрячь народ. Ну, как бы некие зияющие высоты, которые надо взять. Вместо того, чтобы по рецепту, так сказать, по рецепту бывшего министра экономики делиться надо, да? Вот как бы
Георгий,
поделиться
спасибо. Народом. У нас уже, я очень коротко попрошу ответить Раф Шакиров. У нас всего 30 секунд остается зияющие высоты, теперь кремниевые высоты это будет называться. Раф, вот на этом этапе нужно эту долину создавать силиконовую в России? Или все-таки воздержаться, посчитать, посмотреть,
я что считаю, сейчас? Я считаю, что идея модернизации должна иметь серьезную базу в политических структурах и так далее. Без изменения этой системы, попытки ее приукрасить и так далее, вот приведут просто к очередной компанейщине, да, которая, собственно, освоит средства и все. К сожалению, все указывает на то, что вот эта вот идея так вот и закончится обыкновенным воровством.
Вот и Иван из Москвы пишет. Американская силиконовая долина создавалась на продуктивной базе, в России база откровенно воровская. Таковой же будет и силиконовая долина в России. Увы, на этом ТЧК. Приходится завершать, на этой ТЧК, на этой ЧК приходится завершать программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Дмитрий Волчек через несколько секунд.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Снизить нельзя повысить. Что делать с пошлинами на ввоз импортных авто в Россию?
Комментарии экспертов.
Вокруг Юрия Лужкова рвутся бомбы. Дело вице-мэра Москвы Рябинина. Мнение экспертов.
Право автора.
Они нам покажут. Писатель Виктор Шендерович о волне компромата на деятелей оппозиции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».